первый сегмент модуля был доставлен на станцию в марте. Сообщается, что Киба станет самым большим обитаемым модулем станции с манипулятором для проведения экспериментов за пределами МКС. Вы слышали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также и в интернете.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Финальная стадия борьбы за президентскую номинацию от Демократической партии США. Барак Обама заявляет о своей победе. Тяжелейшая инфекция в Абаканском детском саду. Воздушные шары в Литве при советской власти и сейчас. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема американская, предвыборная. Сенатор Барак Обама, судя по всему, близок как никогда к номинации в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии. Вчера в Америке прошли последние праймерис демократов в штатах Монтана и Южная Дакота. В первом из них победил Обама и в итоге заручился в общей сложности поддержкой 2118 делегатов предстоящего в августе съезда Демократической партии. Соперник Обамы Хиллари Клинтон пока не признала своего поражения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Еще до объявления результатов голосования агентство Associated Press сообщило, что независимо от соотношения голосов, сенатор Барак Обама уже заручился поддержкой достаточного количества суперделегатов и практически стал единым кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Однако сенатор Хиллари Клинтон опровергла сообщение Associated Press о том, что она заранее признала свое поражение. Тем временем Обама, не сомневаясь в своей победе, уже переориентирует свою избирательную кампанию на борьбу с республиканским соперником, сенатором Маккейном, а на Хиллари Клинтон все больше смотрит как на союзника по общей борьбе. Выступая в Мичигане, он даже сказал, что готов работать вместе с ней, что было истолковано чуть ли не как намек на пост вице-президента или министра в будущем правительстве демократов. Хиллари Клинтон, в свою очередь, тоже начала менять тон. Если раньше и Обама, и Клинтон категорически отрицали всякую возможность тандема, то теперь оба не исключают, что могут пойти дальше в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента. Хиллари Клинтон прямо заявила, что готова стать кандидатом в вице-президенты, если это поможет демократам победить на ноябрьских выборах. Однако, по всей вероятности, Хиллари Клинтон затягивает признание своего поражения из стратегических соображений, ожидая выгодных для себя предложений вплоть до предложения стать кандидатом в вице-президенты. Вот что думает об этом политический обозреватель Хуан Вильямс, в прошлом корреспондент газеты «Вашингтон-Пост», аккредитованный в Белом доме. Ожидалось, что Барак Обама победит и в Южной Дакоте, и в Монтане. Неожиданностью оказалась победа Хиллари Клинтон в Южной Дакоте. Это дает ей лишнюю возможность рассчитывать на пост вице-президента. Но она должна поспешить со своим согласием, пока Обама не назвал другого кандидата на пост вице-президента. Как показывают опросы общественного мнения, большинство избирателей демократов за тандем Обама-Клинтон. Это объединит избирателей. Хиллари Клинтон в роли вице-президента приведет в лагерь Обамы женщин, испаноязычных американцев и еврейских избирателей, которые вместе сделают Обаму менее уязвимым в ноябре. Такой вариант – Обама – кандидат в президенты, Хиллари Клинтон – кандидат в вице-президенты – стратегии Демократической партии называют «Dream Ticket» – идеальным тандемом, о котором можно мечтать. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итак, Барак Обама фактически победитель праймериз демократов. Теперь перейдем к судьбе Хиллари Клинтон. Минувшей ночью много говорили о возможности того, что Клинтон станет номером два в демократическом тандеме в качестве вице-президента. Об этом, о будущем предвыборной кампании в США и некоторые итоги борьбы в демократической партии мой коллега Михаил Соленков побеседовал с известным московским экспертом по международным отношениям, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
На ваш взгляд, возможен этот тандем Обама-Клинтон на выборах и после выборов, если, конечно, кандидат от демократов победит?
Этот тандем, судя по последним заявлениям, не исключен, но, конечно, это команда мечты, одновременно является командой, которая может содержать очень много проблем, как в предвыборный период, так и послевыборный. Во-первых, объединить избирателей демократов, возможно, он и сможет. Но, в принципе, для победы над Джоном Маккейном такое объединение может сыграть и противоположную роль, потому что, ну, если выйти за рамки политкорректности, то получится два не совсем нормальных кандидата. И вот этот фактор, что в тандеме, который пойдет от демократов, не будет ни одного классического, обычного, солидного политика, белого мужчины, грубо говоря, может в конечном итоге сыграть против демократов. Это первое. Второй фактор все-таки личностный. Хиллари Клинтон, что бы она сейчас ни говорила, была всегда заряжена только на то, чтобы быть номером один. Были даже такие предположения некоторых политических стратегов, что Хиллари так долго борется, потому что она, в общем-то, не заинтересована в победе Барака Обамы на этих выборах. Ей было бы выгоднее с эгоистической точки зрения, чтобы президентом стал Джон Маккейн, который, как многие считают, просто по возрасту не сможет идти на второй срок в 2012 году, и вот тогда наступит ее время. Это, конечно, очень такие циничные соображения, но я думаю, что сейчас настало время очень скрупулезных подсчетов как для стратегов Демократической партии, так и для обоих претендентов.
Тем не менее, по тем данным опросов, которые были проведены в США, у обоих кандидатов от демократов шансы победить Маккейна есть. У Хиллари Клинтон они чуть выше, у Барака Обамы чуть ниже. Но тем не менее...
Шансы есть. Правда, все измерители общественного мнения делают оговорку, что сейчас немножко рано. Кампания реальная только начинается между партиями. Кроме того, хотя все признают, что Америка очень изменилась и действительно не белый кандидат может стать президентом, но все оговариваются, что в последний момент люди могут все-таки проголосовать не так, как они говорят во время опросов, и проголосуют они в итоге, как это не противоречит общей риторике, все-таки по расовому принципу, то есть за белого кандидата. И это, конечно, большая угроза для Демократической партии. Многие говорили, что выбор вице-президента Обаме должен компенсировать именно вот это некоторое отклонение от нормы. Вот насколько Хиллари Клинтон компенсирует это, или она, наоборот, добавляет к этому дуэту нечто дополнительно экстравагантное. Вот это, вот, думаю, будет предметом очень серьезных изучений для демократических аналитиков.
Поскольку это был фактически последний этап первичных выборов в США, можете охарактеризовать, как в целом они прошли?
Это была потрясающе интересная кампания, которая опровергла все прогнозы и показала, что демократия как машина отбора политиков по-прежнему работает. Демократия как соревнование программ, на мой взгляд, в этой кампании проиграла.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов беседовал с моим коллегой Михаилом Соленковым. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной смерти двух детей в Абакане стала, по предварительным данным, энтеровирусная инфекция. В городе Междуреченск Кемеровской области в шахте имени Ленина обнаружено тело пятого горняка, погибшего в результате аварии. Госдума России предложила президенту и правительству страны рассмотреть вопрос о выходе из договора о дружбе с Украиной в случае ее сближения с НАТО. Ряд российских общественных деятелей и деятелей культуры выступили за создание общенационального мемориального комплекса памяти жертв сталинских репрессий. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Абельцев предложил сегодня лишить известного диссидента и писателя Владимира Буковского российского гражданства. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И возвращаясь к главным американским новостям сегодняшнего дня, сенатор Барак Обама, напомню, мы только что об этом говорили, по предварительным данным набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Мы будем подробно говорить о финале праймериз Демократической партии американской в следующем части нашей программы и уже с комментариями среди других важных и интересных тем в итоговом выпуске программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свобода» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. И эту же тему мы продолжим сейчас в рамках обзора европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но давайте начнем все-таки с российской темы, а потом перейдем к праймерис, как мы с вами говорили. Дмитрий Медведев начинает визит в Германию. Визит последовал после визита Владимира Путина во Францию, куда он приехал в качестве премьер-министра, хотя принимали его, ну, по-разному, скажем так. Что ждет Медведева в Германии? Что пишет в прессе?
Ну, вот Николас Бус во Франкфуртер Альгемайн пишет, что президент Медведев может рассчитывать на более чем дружеский прием. Правительство приготовило для него особый послесвадебный подарок. После продолжительных внутренних споров ЕС недавно принял решение начать с России переговоры по новому соглашению о сотрудничестве и партнерстве. Ни одно другое из 27 государств Европейского Союза столь горячо не ратовало за этот проект, как Германия. И ни одно другое государство не ждет от него столько, сколько Германия. Эта политика Германии в отношении России основывается на двух предположениях. Первое заключается в том, что Россия необходима для решения европейских, региональных и мировых проблем. А вот другой причине политики объятий, которую проводит Германия, политический класс говорит не так охотно. По мнению многих, в Берлине мы должны углублять связи с Москвой, поскольку Германия покупает много газа и немного нефти у России. В связи с этой точки зрения, федеральное правительство за последние годы постоянно принимало далеко идущие стратегические решения. К ним относятся и строительство Балтийского газопровода, который должен обезопасить Германию от газовых войн между Россией и ее соседями. В споре вокруг американской системы ПРО Германия признает за Россию право голоса, что фактически означает возможность наложения Москвой вето. А когда НАТО недавно должно было принимать решение о том, сможет ли Грузия и Украина в ближайшее время стать членами Альянса, Берлин с оглядкой на Москву настоял на том, чтобы принятие решения по этому вопросу было отложено. Сомнение вызывает вера в то, что Россия может внести вклад в решение мировых политических проблем. Европейцы уже убедились на собственном опыте в том, что Москва скорее сама становится причиной возникающих трудностей. В результате мучительного процесса европейцам удалось прийти к пониманию того, что Косово нужна независимость. Германия при этом выступала в качестве движущей силы, даже если об этом и не трезвонили повсюду. Обхаживаемое Берлином руководство в Москве до сих пор старается чинить препятствия этой европейской попытке создать собственный порядок. В споре вокруг иранской ядерной программы, поддерживаемая Германией политика санкций, была бы успешнее, если бы русские постоянно не вставали на защиту Тегерана. Другими словами, партнерством это не назовешь, уж тем более не стратегическим. Если новый московский руководящий тандем и дальше будет таким вот образом благодарить за то, что перед ним раскатывают красную ковровую дорожку, тогда наступает самое время переосмыслить политику Германии в отношении России.
Ну, посмотрим, какая будет дорожка, и будем следить. Я на волнах свободы, безусловно, за визитом Медведева. Давайте вернемся в Соединенные Штаты. Финал.
Мы там уже были?
Ну, по крайней мере, эфирно там были. Вот, несколько минут назад. Финальная стадия борьбы в Демократической партии. Что пишут?
Итак, Обама победил, делает вывод корреспондент Франкфуртер Роншау Дитмар Остерман. В восторге от новичка пребывают прежде всего студенты, противники войны, сторонники левого крыла партии, Голливуд и СМИ. Повсюду царит Обама-мания. Можно объяснить поражение Клинтон как результат ее же ошибок, блестящей предвыборной борьбы Обамы. Она слишком поздно распознала желание перемен, охватившее американцев, в то время как Обама изначально позиционировал себя как провозвестник перемен. Она делала ставки на свой опыт, а он включает в себя ее действия перед войной в Ираке. Обама же обещал начать все сначала. Она полагалась на своих советников, которые выстраивали традиционную избирательную кампанию. Тогда команда Обамы оказалась лучше, и он через интернет мобилизовал движение инициативных граждан в свою поддержку. Так из неизбежного кандидата Клинтон превратилась в кандидата без шанса на успех.
Как сказал наш эксперт Федор Лукьянов, это была очень интересная кампания в смысле борьбы людей, но не борьбы программ. Совершенно верно. И осталось буквально несколько секунд, какие не политические темы.
Ну вот Эль Мундо, Испания, сегодня дает рецепт, как состариться не так быстро. Как получается, что французы, диета которых богата жирами, имеют здоровое сердце и гораздо реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем американцы, задались вопросом ученые. Ответ был найден в красном вине. Французы, как и испанцы, обычно во время еды выпивают бокал вина, и именно этот напиток, содержащий антиоксидант ресвератрол, который защищает организм от некоторых вредоносных последствий старения. Наша работа демонстрирует, что включение в диету после среднего возраста бокала вина или добавки, содержащие ресвератрол, настолько же эффективно для предотвращения последствий старения, как и питание с ограничением калорий и жиров, отмечают исследователи.
Ну, если действительно не умереть от цирроза печени, то можно спокойно с помощью красного вина избежать.
Пока бокал вина вам не угрожает цирроза.
Ну, по крайней мере, медицинские обследования французов говорят, что с печенью у них не все в порядке. Спасибо, Андрей. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Информационную программу «Время свободы» продолжит российские темы. Речь пойдет о драматических событиях в Абакане. Здесь жертвами тяжелейшей инфекции стали двое детей. Причины их, по предварительным данным, энтеровирусная инфекция. По данным Роспотребнадзора Хакасии, вирусом заражены еще пятеро воспитанников детского сада «Елочка». Рассказывает наш корреспондент Екатерина Чернышова.
Пятеро детей, находящихся в Абаканской инфекционной больнице с диагнозом энтеровирусная инфекция, чувствуют себя удовлетворительно, говорят врачи. Пока диагноз врачей краток – энтеровирусная инфекция. Ее вид в Хакасии определить невозможно, однако эпидемиологи не исключают, что это разновидность вируса, распространенного в Китае. Об этом сказал сегодня главный санитарный врач Хакасии Александр Козлов.
Ну, версия имеет право на существование. Мы отрабатываем эту версию и методом сбора анамнеза, где кто бывал, какие контакты, кто в командировках, какие бывал и так далее. Мы как раз начали проведение обследования продукции, полученной от мигрантов.
Окончательные результаты анализов будут готовы через 2-3 недели, сказала министр здравоохранения Хакасии Галина Артеменко.
До июля месяца навряд ли мы будем иметь подтверждение. Нам нужно выявить вот тип вируса, идентификацию этого вируса. И это уже не уровень нашей компетенции.
Министр здравоохранения сказала, что пока будет готовиться анализ, эпидемиологи проверяют все возможные источники распространения инфекции. Это может быть питьевая вода, овощи и фрукты, которые находятся в продаже. Жителям республики настоятельно рекомендуют тщательно мыть руки, обрабатывать овощи и фрукты, кипятить воду. Ситуация, по словам министра здравоохранения Хакасии Галины Артеменко, отслеживается по всей республике.
Во всех территориях республики на уровне вот больничных учреждений отбор больных с острыми респираторными заболеваниями проводится, наблюдение организовано, экстренных извещений, дополнительных сведений с территорий о вновь выявленных или заболевших, или о детях с подозрением пока не поступало.
Что касается Абакана, детей во все сады города принимают только после осмотра врача. Дети, у которых обнаружится покраснение горла, температура или сыпь, должны отправляться под постоянное наблюдение врачей в инфекционную больницу. Напомню, сейчас здесь находится 24 ребенка. Детский сад «Елочка» на 20-дневном карантине. Сюда не принимают новых воспитанников, а дети находятся только в своих группах и ведется обработка помещений. Тем не менее, родителей эти меры не успокаивают. В детском саду «Елочка» снизилась посещаемость. Родители в эти дни опасаются водить детей в этот детский сад, несмотря на то, что здесь введен особый режим. Екатерина Чернышова из Хакасии, специально для Радио Свобода.
А мы продолжим российские темы. В эфире рубрика «Не столичная Россия». В Самаре за последнее время закрылось несколько книжных магазинов. Мэрия считает магазины, торгующие книгами, малорентабельными. Однако горожане возмущены и этим мнением, и тем, к чему это мнение приводит. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Прошлый год стал в России годом русского языка. В средствах массовой информации и многочисленных выступлениях чиновников говорилось о необходимости усилить интерес россиян к книге, носителю языка. В одном из крупнейших городов российской провинции, Самаре, власти, напротив, закрывают книжные магазины в центре города. Не один, а целых три магазина, как говорили раньше, очагов культуры, в прошлом месяце прекратили свое существование. Помещения книжных магазинов заняли бутики модной одежды. В самарской мэрии отказались комментировать ситуацию с закрытием в городе книжных магазинов. Тем не менее, менее, именно мэрия и депутаты городской думы принимают решение о передаче муниципального имущества, а именно помещений, занимаемых книжными магазинами, в аренду предпринимателям. Чиновники поясняют, что причиной закрытия книжных магазинов и появления на их месте магазинов модной одежды стала низкая рентабельность книготорговли. Мы общались с чиновниками мэрии, пытаясь доказать необходимость сохранить книготорговые магазины, но нам пояснили, что бутик в центре Самары принесет в бюджет больший доход, чем торговля книгами, поясняет председатель Ассоциации «Свободное общество» Валерий Павлюкевич.
Вообще, может быть, закрыли действительно магазины, но и появились и новые магазины. Но это магазины, как правило, сетевые, они большие. Большие они и по выбору книг, и по цен. Я думаю, что вот идет процесс просто укрупнения. Но с точки зрения рыночной экономики, если помещение не приносит прибыли, его надо перепродавать. Это понятно. Но то, что книгу перестали читать, с этим тоже надо считаться. Люди переходят на другие носители информации. Да, печально, что книга уходит из обихода. Уже несколько поколений подростков, которые уже становятся взрослыми, они уже действительно не знают, что такое книга. Ну, то есть человек знает, что такое книга, когда он учится в школе, есть учебники, учебные пособия. А вышел из школы в большую жизнь, уже, как говорится, книга отошла на очень такой далекий план. Может быть, продажа книжных магазинов под другие предприятия торговли. Но есть, конечно, пожелание о том, что эти книжные магазины можно было запустить на перепродажу уже в последнюю очередь, потому что немало площади для продажи имеется у городских властей.
Закрытием книжных магазинов в Самаре возмущены и бывшие продавцы книг, говорит Анна Петрова.
Это зря. Нужно наоборот, чтобы люди больше читали. Они развлекались и в этих бутиках разных продают бижутерии всякой, ее никто и не берет. А книг надо, чтобы больше рекламировать, чтобы дети занимались. А то сейчас говорят, это компьютер, они сидят, им не надо это читать.
Продолжает другой продавец книжного магазина Светлана Комарова.
Специализированные книжные нужны, специализированные. А вот такие маленькие, вот мне кажется, что вот большие книжные магазины должны быть, а маленькие смысла нет. Они, ну, как канцелярские товары в основном работает, потому что у них нет ассортимента, должен тоже приносить, конечно, какую-то прибыль. Самое главное, что книг должно быть много.
Книжных магазинов должно быть больше, даже несмотря на их небольшую прибыль. Сейчас, после того, как полгода назад власти закрыли в Самаре книжный рынок, книжные магазины – единственное место, где самарцы могут купить нужные книги, рассказывает студентка Олеся Никитина.
Без книжных магазинов куда мы денемся? Никуда. Как захожу и сразу очень много времени там провожу в зале, потому что очень много и современной интересной литературы, и даже старенького много чего можно посмотреть, почитать. И я хочу, чтобы в Самаре было больше книжных магазинов.
Самарцы намерены обратиться с открытым письмом к мэру и депутатам городской думы, потребовав пересмотреть решение о закрытии книжных магазинов, рассказал почетный читатель Самарской областной научной библиотеки, кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Считаю, что книжные магазины уходят в небытие не по объективным причинам, а по принудительным. Здесь нужна определенная политика со стороны властей, чтобы они понимали, что книжный магазин должны быть букинистические магазины. Очень большой объем ходит всегда желающих найти учебную литературу от школьной до вузовской. Практически невозможно стало найти где-либо вузовские учебники. Все они старые по библиотекам, один на группу. Это просто издевательство. Был крупный у нас магазин издательства «Наука», «Академкнига» на Ленинском проспекте. Куда он делся? Всегда можно было прийти, там лежали заявочные каталоги, можно было заказать книгу, она приходила через год, полтора, через два года. Но эта книга приходила, издатели были довольны, что книга дошла до адресата, и, так сказать, это выстрел в цель, а не стрельба по площадям. Это экономически выгоднее. Такую торговлю надо развивать. Умную. Ум должен быть у властей. Ум и понимание. Вот этого я не наблюдаю.
Альтернативой закрытым в Самаре книжным магазинам стало киберпространство. В ресурсах местного интернета уже появились сообщества по продаже и обмену книг. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной смерти двух детей в Абакане стала, по предварительным данным, энтеровирусная инфекция. По данным Роспотребнадзора Хакасии, вирусом заражены еще 5 воспитанников детского сада «Елочка». Всего в больнице находится более 20 детей. В городе Междуреченск Кемеровской области в шахте имени Ленина обнаружено тело 5-го горняка, погибшего в результате аварии. Это был последний шахтер, который считался пропавшим без вести. Государственная Дума России предложила президенту и правительству страны рассмотреть вопрос о выходе из договора о дружбе с Украиной в случае ее сближения с НАТО. Депутаты приняли заявление, в котором обратили внимание на недружественную политику украинских властей в адрес России. Ряд российских общественных деятелей и деятелей культуры выступили за создание общенационального мемориального комплекса памяти жертв сталинских репрессий. Мемориал необходим для осмысления прошлого, без которого невозможно создавать будущее, говорится в распространенном сегодня в Москве заявлении. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Абельцев предложил сегодня лишить известного диссидента и писателя Владимира Буковского российского гражданства и права свободного въезда в страну. Сенатор Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Обама победил на первичных партийных выборах в штате Монтана и заручился в общей сложности поддержкой 2118 делегатов предстоящего в августе съезда Демократической партии. Около 700 французских военнослужащих будут размещены на северо-востоке Афганистана в провинции Каписа, недалеко от Кабула. Представитель военных сообщил, что дополнительные войска будут переброшены туда в июле или августе. Продолжим разговор о новостях рассказом о последних культурных событиях. У микрофона Иван Толстой.
Все священные горы мира представлены на фотовыставке в монастыре на горе Сен-Мишель у нормандского побережья Франции. В залах обители размещены более 150 фотографий французского репортера Жан-Мишеля Гийо. Он сфотографировал 11 природных памятников, внесенных в список мирового достояния ЮНЕСКО. Это горы Олга и Улуру в Австралии, пещеры Эллора в Индии, гора Арафат в Саудовской Аравии, вершина Синай в Египте, остров Скеллиг-Майкл в Ирландии, гора Тайшань в Китае и другие. Среди них Горгана в Италии, где в 492 году был возведен первый храм, посвященный Архангелу Михаилу, вдохновивший создателей французского монастыря Сен-Мишель. Дом в Санкт-Петербурге, где жил Михаил Лермонтов, войдет в гостиничный комплекс, который собирается возвести компания «Центр развития инвестиционных проектов». Строительство на участке площадью 1,5 гектара в районе пересечения Садовой и Большой Подъяческой улиц начнется через 11 месяцев и завершится через 5 лет. В комплекс войдет 4-звездочная гостиница на 470 номеров. Кроме того, на территории возведут конгресс-холл и бассейн. В доме 61А на Садовой улице, где жил Лермонтов, создадут музыкально-литературный салон. В Лондоне в выставочном зале «Олимпия» открывается ярмарка книжных уникумов от Энеиды Вергилия до первого издания «Гарри Поттера». На торги выставлено также первое американское издание книги «В наше время» Эрнеста Хемингуэя. В издание включены два стихотворения писателя, которые позднее никогда не перепечатывались из-за их вульгарности и грубости. По словам нынешнего владельца книги, калифорнийского книготорговца Марка Хайма, эти стихи написаны в 1925 году для хорошего друга и собутыльника Джека Коулза. Позднее, когда книга все же вышла в печать, автор написал на одном из экземпляров «Джеку Коулзу в день Святого Валентина без сексуального подтекста» Эрнест Хемингуэй. Стартовая цена хемингуэевского тома – $150 000. Ни одна улица в городе Усть-Джегуты в Карачаево-Черкесии, скорее всего, не будет переименована в честь местного уроженца Димы Билана. Такое переименование, по мнению жителей и парламентариев, вызвало бы раздражение населения необходимостью обновления домовых книг и других документов. Однако ничто не мешает назвать именем победителя конкурса Евровидения новую улицу. В Санта-Барбаре, Калифорния, скончался актер Мел Феррер. Ему было 90 лет. Актера хорошо знали по роли князя Андрея Болконского в голливудской экранизации «Войны и мира», где Наташу Ростову сыграла его жена Одри Хепберн. Феррер и Хепберн были женаты 14 лет. Их обожали журналисты и фотографы. Развод этих любимцев Голливуда дорого обошелся обоим. Одри практически перестала сниматься в кино, а Мел попал в больницу с инфарктом. Мел Феррер играл в бродвейских театрах, снялся в 60 фильмах, поставил 10 картин как режиссер. В качестве продюсера в 1967 году он снял картину «Дождись темноты». За исполнение главной роли в ней Одри Хепберн была номинирована на «Оскара». За заслуги в кинематографе Мелу Ферреру посвящена звезда на аллее славы Голливуда.
Иван Толстой. Новости культуры. И еще одно любопытное культурное событие. Писатель и сценарист Джон Ирвинг, оскаровский, лауреат, представлял в Москве свой новый роман «Покуда я тебя не обрету». Главный герой книги – голливудский актер, звезда, жизнь которого определяет поиски биологического отца. На выступлении писателя в магазине «Букбери» побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Джон Ирвинг, писатель с репутацией мрачного гения психологизма, сценарист оскароносных лент «Мир глазами Гарпа» и «Правила виноделов», с иронией относится к идее экранизации нового романа. Слишком много лет придется прожить на экране его герою Джеку Бёрнсу, от первых детских воспоминаний до вершин голливудской карьеры. Писатель не отрицает, что этот роман наиболее автобиографичен и что он стоил ему и его близким многих душевных усилий. Взрослый человек во многом зависим от детских переживаний, а эмоциональность важнее ума. Так говорил на встрече с читателями Джон Ирвинг.
This character in this novel, Jack Burns, главный герой этого романа, Джек Бёрнс, пересекается с моими автобиографическими моментами. Он как бы прячется за некой маской, и он хочет быть кем угодно, но только не самим собой. И в этом смысле здесь очень много автобиографичного.
In autobiography you disappear.
На встречах с американскими писателями в московских книжных магазинах всегда оказывается хотя бы один ненавистник Америки. Вопрос из зала. Не считает ли Джон Ирвинг, что Америка находится накануне кризиса, подобного тому, который привел Советский Союз к распаду? Ирвинг не вполне понимает контекст вопроса и демонстрирует интеллектуальную добросовестность художника, отношения которого с властью определяются исключительно гигиеническими соображениями.
Я не очень хороший предсказатель, особенно в политических областях. Первое мое предсказание касалось ситуации, связанной с Вьетнамской войной. Я никогда не мог предположить, что общество будет так расколото этой войной. Мой прогноз в этом смысле оказался неверным. Когда господин Рейган стал президентом Соединенных Штатов, я сказал себе, что, наверное, у Америки никогда больше не будет такого плохого президента. Но я ошибся. Могу сказать, вот на своей собственной политической памяти, до господина Буша не было ни одной такой фигуры, который мог бы сделать такую ситуацию, когда сама Америка стала врагом Соединенных Штатов. И у меня складывается впечатление, что на протяжении моей оставшейся жизни вряд ли в моей стране, даже в том случае, если в ноябре 2008 года произойдут изменения в политической структуре, Америка сможет избавиться от того наследия, которое и от тех последствий, которые сотворил господин Буш. И я могу с уверенностью сказать, что более половины американцев думают таким же образом, как и я.
Так говорил в Москве американский писатель Джон Ирвинг, бывший школьный учитель и тренер по борьбе. 6 татуировок, 11 романов, 2 премии «Оскар». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Дмитрий Медведев, как говорится в одном бессмертном фильме, ничего не сделал, только вошел, а из шкафа Путина уже один за другим посыпались скелеты. Пусть пока не совсем настоящие, анатомические школьные муляжи, но в полный рост и устрашающего вида, пишет Андрей Колесников в комментарии на сайте Газета.ру.
Первой ласточкой оказалось дело Манана Асламазян, по которому состоялось решение Конституционного суда, только-только отселенного в колыбель революции двух президентов. Параллельно на выборах в РАН прокатывают премьерского протеже Ковальчука. Затем письмо президенту сестер Морозовых, чья мать погибла при взрыве дома на улице Гурьянова в сентябре 1999 года. Они требуют нового расследования терактов в Москве и Волгодонске, произошедших в первое премьерство Путина. Потом заявление Дмитрия Довгия, главного следака Следственного комитета при Генпрокуратуре, сообщившего, что он не находил состава преступления в делах Старчака и Бульбова. Вчера организация «Голос Беслана» направила в Генпрокуратуру заявление с требованием допросить Путина в качестве свидетеля по делу о теракте, раз уж бывший глава государства заявил в интервью газете «Монд», что силовики действовали правильно.
Шкафчик Путина просто открывался. Достаточно ему было поменять статус президента на должность главы правительства, как на разных этажах государства и общества начались движения и суета, отмечает Андрей Колесников.
Казалось бы, он остался первым лицом или почти первым, но нет, сработал исторически проверенный эффект смены власти. Что-нибудь и как-то должно поменяться. Уж на что были верными сталинцами, пилившие власть после смерти тирана Берия, Маленков, Хрущев? Но и те немедленно начали сдавать назад, причем с интенсивностью и проворностью, которые за ними никогда не водились. Меньше чем через месяц после смерти Сталина Берия подготовил записку в президиум ЦК о том, что дело Михоэлса было сфальсифицировано. Организатором убийства прямо назывался Сталин. Решением Президиума Центрального комитета были освобождены и немедленно реабилитированы 37 теперь уже бывших врачей-убийц, привлечены к ответственности виновные в арестах работники МГБ, отменен указ Президиума Верховного Совета о награждении орденом Ленина врача-доносчика Лидии Тимошук. Дошло до того, что Президиум ЦК всерьез обсуждал вопрос о том, стоит ли поддерживать в ГДР социалистический путь развития. Потом, правда, товарищ Берия вышел из доверия, но эффект перехода власти уже сработал самым быстрым и эффективным образом. Происходившие события были не только прямым следствием передела полномочий между гражданами, но и естественной реакцией управленческого политического механизма на исчезновение прежнего первого лица, персонифицировавшего изгиб политической линии.
Понятно, то, что сейчас происходит, едва ли можно назвать полноценной оттепелью. Но даже партия власти пытается ее имитировать, считая неприличным для себя стоять на месте, подчеркивает Андрей Колесников.
Отсюда и рассуждение о желательности внутри и межпартийных дискуссий. Пусть это имитация, но имитация, отражающая весьма характерные симптомы, модно отпускать вожжи. В этом контексте, без преувеличения историческом, можно понять решение Путина удержаться на самой вершине власти, оставив за собой административные, хозяйственные, политические рычаги на уровне поста председателя правительства и путем формирования дополнительной страховки в виде должности генсека КПСС русского народного аятоллы. Если бы Владимир Владимирович просто удалился в центр исторического наследия экс-президентов, скорость движения в сторону оттепели и масштабы выпадания из шкафов скелетов оказались бы обвальными. А так, может, повыпадают и перестанут. Или их поспешно и бессистемно запихнут обратно, пока никто не увидел.
В этой ситуации особую роль будет играть способность Медведева, на которую и закладывался Путин, не подставлять бывшего главу государства, делает вывод Андрей Колесников.
Я думаю, что на самом деле это основная интрига нынешней политической борьбы, если она есть. Борьбой трудно назвать, но какого-то такого легкого аппаратно-номенклатурного противостояния. Будет ли Медведев подставлять Путину, то есть реагировать на выпадание вот этих скелетов из путинского шкафа. Скелетов в виде всяких там историй из прошлой путинской жизни, начиная от Беслана, заканчивая Мананой Асламазян. Скорее всего, эти скелеты продолжат выпадать естественным образом, что будет свидетельствовать, наверное, о каких-то признаках перемен, что на пользу Медведеву с точки зрения его пиара. Но, скорее всего, это действительно человек, который не готов нарушать предвыборную конвенцию, поэтому наиболее разумная для него стратегия не бороться с Путиным, используя как повод вот эти все скелеты из путинских шкафов, а просто не обращать на них серьезного внимания и продолжать балансировать в этом странном политическом двуединстве.
Обозреватель Андрей Колесников, сайт «Газета.ру». Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 45 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной смерти двух детей в Абакане стала, по предварительным данным, энтеровирусная инфекция. Государственная Дума России предложила президенту и правительству страны рассмотреть вопрос о выходе из договора о дружбе с Украиной в случае ее сближения с НАТО. Ряд российских общественных деятелей и деятелей культуры выступили за создание общенационального мемориального комплекса памяти жертв сталинских репрессий. Сенатор Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии. В Саудовской Аравии открылась трехдневная конференция по межрелигиозному диалогу. Представители около 50 стран собрались в священном для мусульман городе Мекка. Бывшему израильскому министру финансов Аврааму Хирчинсону предъявлено обвинение в хищении, мошенничестве и отмывании денег. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Темпы роста российской экономики в 2008 году замедлятся до 7,5%, а в 2009 году до 6,5% против 8,1% в 2007, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее экономически развитых стран мира. Инфляция в России по итогам текущего года, согласно оценке экспертов организации, составит 13% и снизится до 10% в 2009. Для сравнения, в 2007 году темпы роста потребительских цен в стране составили 11,9%. Какой в этих условиях должна быть финансовая политика властей? Об этом в интервью телеканалу «Вести» рассказал первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян.
Денежная политика должна быть достаточно жесткая, но не жестокая. То есть она должна быть жесткая, чтобы нормально развивались финансы, чувствовал себя нормально рубль, ну, любая национальная валюта, но в частности, если мы о России говорим, то это рубль. Но с другой стороны, чтобы это не было в значительной степени в ущерб развитию экономики, созданию рабочих мест и так далее. Вот надо найти золотую середину. Есть основания считать, что через несколько месяцев инфляция немножко спадет. Но, безусловно, мы вряд ли сможем выйти за какой-то очень короткий период на однозначную цифру.
Тем не менее, по оценке главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова, правительству и Центральному банку все-таки следует ужесточить проводимую денежно-кредитную политику.
Если мы хотим иметь действительно однозначные уровни инфляции 5-6-7-8%, ну, тогда бюджетные расходы каждый год в номинальном выражении не должны увеличиваться больше, там, чем процентов на 13-14-15%. И это никак не помешает экономическому росту, наоборот, повысит даже эффективность экономики в целом, если вот этот рост, он будет исходить из частного сектора.
Россия играет все большую роль на глобальном сельскохозяйственном и продовольственном рынке, занимая третье место в мире по экспорту пшеницы и входя в пятерку стран крупнейших производителей зерна, заявил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. Вместе с тем, по его словам, потенциал России из-за сложного периода реформ сейчас используется не до конца. По данным министерства, сегодня в России выведены из оборота 14 миллионов гектаров посевных площадей, позволяющих увеличить урожай зерна на 20 миллионов тонн в год, или на четверть по сравнению с нынешними показателями. Объем инвестиций в электроэнергетику России до 2012 года составит 4 триллиона 300 миллиардов рублей, причем 815 миллиардов из них будут потрачены в текущем году, сообщил председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Расходование этих средств будет происходить в соответствии с генеральной схемой размещения объектов энергетики до 2020 года, недавно одобренной правительством. Вместе с тем, генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян считает ошибочными основные положения этого документа.
На мой взгляд, в этом прогнозе есть достаточно большая ошибка, потому что заложен прогноз электропотребления на уровне 4,5% в год по минимальному варианту. Наши расчеты показывают, что это максимум 2,5% в год. Подумаешь, построим больше. Это же хорошо, это будут те самые необходимые нам резервы. Но, с другой стороны, вся эта стоимость, в том числе и ненужные, излишне построенных электростанций, будет вкладываться в стоимость электроэнергии.
Проект энергетической стратегии России до 2030 года, который будет внесен в правительство в декабре, предусматривает активное развитие национальной угольной промышленности, заявил представитель Министерства энергетики Юрий Барон. В частности, объем инвестиций в отрасль за этот период, по его словам, должен составить не менее 400 миллиардов рублей. Говорит первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по промышленной политике Сергей Шатиров.
По запасам угля мы вторая страна в мире. По объемам запасов угля, разведанных, тех, которые готовы, в принципе, к отработке, мы первая страна в мире. У нас с вами больше запасов угля, чем у любой другой страны. Практически на уровне 500-550 лет это то, что сегодня разведано. Бери и пользуйся.
Россия через год вплотную приблизится к странам Европейского Союза по количеству банковских платежных карт в расчете на душу населения. Как говорится в материалах Центрального банка, в начале 2008 года на каждого жителя России приходилось 0,73 платежной карты, эмитированной банками страны, тогда как в ведущих странах ЕС, таких как Германия, Франция и Бельгия, от 1,2 до 1,6 карты на одного жителя. Таким образом, как прогнозируют эксперты банка, при сохранении 40% годового темпа роста выпуска карт уже через год или два Россия сравняется с Евросоюзом по этому показателю. Российская трубная металлургическая компания подписала договор о привлечении кредита ряда банков на сумму 1 200 000 000 долларов для покупки трубного бизнеса американской металлургической компании «Ипска». В середине марта крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о покупке «Ипска» примерно за 4 миллиарда долларов, планируя в дальнейшем продать часть ее бизнеса трубной металлургической компании. По плану в 2009 году эта компания дополнительно выкупит у «Евразгрупп» нынешние активы «Ипска» еще на 500 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 23 рубля 70 копеек, на завтра 23,80. Евро сегодня стоит 36 рублей 87 копеек, курс на четверг 36,74. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. В Вильнюсе только что состоялся международный чемпионат по воздухоплаванию с участием 40 экипажей в честь 20-летия возрождения полетов на воздушных шарах, очень популярных сейчас в Литве. Первый воздушный шар поднялся в Литве в небо 200 лет назад, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В Литве в последние годы создано 12 клубов любителей полетов на воздушных шарах. 130 пилотов получили лицензии, а шаров всего около 100. На них спортсмены часто завоевывают призовые места на чемпионатах мира и Европы. Вильнюс, кстати, одна из немногих европейских столиц, где над центром города разрешены полеты на воздушных шарах. Обычно запреты связаны с работой аэропортов и спецификой городской планировки. Первый шар, или Монгольфьер, по фамилии создавших его братьев Монгольфье, поднялся в небо над Францией в 1783 году. В Литве первый полет был зафиксирован 200 лет назад. Популярным было здесь воздухоплавание в довоенное время. Возрождение этого спорта совпало с началом перестройки в СССР, рассказывает вильнюсский воздухоплаватель с 11-летним стажем Витоутас Самаринас.
Воздухоплавание началось с приходом независимости. В советские времена не было воздушных шаров, наверное, потому что шары всегда летают по направлению ветра, не по направлению партии. Контролировать было тяжело такие полеты. Первые воздушные шары в Советском Союзе появились именно в Литве. И первый чемпионат, он был единственным в Советском Союзе, тоже был в Литве. когда на первый чемпионат приехали со всего мира известные пилоты, написали потом зарубежному журналу, что в Советском Союзе что-то меняется, если организовали чемпионат воздушных шаров.
Основной сезон полетов длится с апреля по октябрь, но летают пилоты и зимой. Особенно хороши, по их словам, полеты в солнечные февральские дни над Тракайскими озерами, скованными льдом. Вид на Тракайский замок великолепен. Открытие сезона в этом году совпало с днем вступления Литвы в Шенгенское пространство, которое в буквальном смысле открыло перед воздухоплавателями новые возможности. Нынешняя же воздушная регата над Вильнюсом собрала 40 экипажей из 5 стран.
Это очень красиво. Последний раз в Вильнюсе это был чемпионат Европы, и тогда собралось 100 шаров.
Как обычно реагируют люди, кажется, некоторые по-детски, видимо, вспоминают о своей мечте в детстве подняться на воздушном шаре.
Конечно, где шары появляются почаще, эта реакция уже не бывает такой бурной. Над Вильнюсом все лето, если погода хорошая, каждый день можно увидеть 3-5, на воскресенье 10 воздушных шаров. Хорошие эмоции, этот восторг, он чувствуется. Радует не только тех, которые летят, но и тех людей, которые наблюдают с земли. Мало таких воздушных аппаратов, которые так радуют людей.
Многих летавших на воздушном шаре поражает в сравнении, например, с полетом на вертолете, совершенно особое ощущение покоя и тишины, в которой по-новому воспринимаются звуки, поднимающиеся с земли. А слышно все. Вот петух прокричал, там ведро звякнуло, а тут хлопнула калитка. Один литовский поэт после такого путешествия задумчиво заметил, там наверху, кажется, слышно, как влюбленные целуются.
Нет никакого стекла, нет мотора. Когда пролетаешь над озером, можешь видеть свое лицо и отражение воздушного шара, если низко летишь. Можешь поговорить с людьми, которые стоят где-то в деревне, поздороваться. Можешь почувствовать запах шоколада, когда пролетаешь в городе над шоколадным фабриком. Над страну, в которой живешь, смотришь уже совсем по-другому. Намного красивее. С другой стороны, места, которые некрасивые, воздуха тоже видно лучше.
Для одних воздухоплавание – спорт, для других – развлечение, для третьих – коммерция. 120 евро и на 3 часа вы пассажир воздушного шара. Чаще всего люди в такое путешествие отправляются, получив билет в подарок. Перевезший более 2000 пассажиров, Витутас Самаринас стал настоящим психологом. По его словам, особенно начальникам и бизнесменам, трудно дается расслабление, отказ от того, чтобы все держать под личным контролем.
Так спешат, не успевают стресс от этого. А вот на воздушном шаре уже нет этого стресса. Это всегда приключение. Это учит уважение к природе, к погоде, к обстоятельствам, что ты не бог.
Пришлось ли вам преодолевать страх?
Страх высоты – это очень хорошо, это признак здравого ума. Этот страх преодолеется. Хватает 2-3 минут первых полетов. Я сам боялся когда-то очень высоты. И теперь я не очень люблю в 10-15 этаже на балконе стоять. Неуютно. А в шаре почему-то не страшно. Не знаю почему. Это одна из загадок, которые боятся. И бывают самые-самые благодарные пассажиры, потому что они не только увидят всю эту красоту, но они еще и преодолевают свой страх. И это их делает свободнее.
Воздухоплаватель Витутас Самаринас. Парящие над Вильнюсом яркие воздушные шары, неожиданно и беззвучно выныривающие то из-за горы Гедиминаса, то из-за небоскребов или костелов, для горожан картина настолько обычная, что многие недавно стали жертвами розыгрыша, устроенного одной из столичных газет. Она сообщила, что городские власти наконец решили наболевшую проблему транспортных пробок. Поможет воздушное такси. В 8 часов утра к назначенному месту собралось немало доверчивых граждан. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Воздухоплавательная история Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы – международная, американская, выборная. Это финальный этап праймера Демократической партии в Соединенных Штатах. Российская тема – тяжелая инфекция, которая поразила детей в Абакане. Эти и другие темы, некоторые наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через минуту. Слушайте нас, оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
26 детей из этого детского садика. В основном состояние ближе к удовлетворению.
Сенатор Барак Обама практически стал единым кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от Демократической
партии.
Самые
бедные из бедных тратят 2/3 своих доходов на еду.
Россия тут даже не делает вид, что действует в рамках миротворческого мандата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.